Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Пять минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 26 августа. Всем здрасте. Екатерина Родина в студии.
И Ольга Данилевич. Доброе утро.
Валерий пишет, ну хоть вы порычите в подъеме. Но нет, Валерий, ведь я же тоже была в будни в подъеме. Не рычали мы. Зачем повторять шефа? И вот тебе 36-й пишет.
Что?
Мне кажется, специально для тебя Андрей пишет. Здравствуйте, девушки, я вас люблю. У тебя так нехорошо началось утро обычное, а вон как оно хорошо эфирное начинается.
Мне таксист позвонил и сказал, я от вас отказываюсь. Эти слова звучали как приговор. Просто утром, когда просыпаешься,
вот это
первые слова, которые ты слышишь. Даже если кактусы такое скажут, мне кажется, он может именно так на горшок свалиться. Ну что,
так,
а чем мы порадуем?
Давай погодой сразу.
Погоды, вот я не знаю, радуем или нет, хотя многие страдали от жары. Синоптики расстроили москвичей, пообещав прохладную и дождливую погоду. Гидрометцентр России что нам сообщает? Что в ночные часы температура воздуха опустится до 10 градусов, по области до 8. А юго-западный ветер ожидает нас 5-10 метров в секунду. А по области будет 16-21, но сегодня в Москве около 20 градусов, при этом дождь. И тепло сравнительно с тем прогнозом, который обещают на следующую неделю, там вообще не выше 18. Плюс 16, плюс 17, плюс 18, плюс 19, и это не ночная, а дневная температура.
И сейчас плюс 13 в Москве, представляешь?
Плюс сейчас 13. Плюс 13?
Какие же...
Ну а что? Было лето в Москве, сейчас все осень, 1 сентября.
Ну, надо сказать, что синоптики же говорили, что мы все-таки ждем бабьего лета. Правда, я когда говорят мне про бабье лето, когда на дворе плюс 30, я не очень фиксирую это в голове, казалось бы. Поэтому я как-то не отфиксировала, как
скоро. И что такое бабье лето? Потому что...
Бабье лето — это когда в сентябре на тебя наваливается
вот
жара.
Это сколько градусов на тебя наваливается?
Ну, не знаю, это не...
Потому что
такие...
если плюс 10 среднесуточно...
Почему ты хочешь все время какие-то рамки?
Потому что, смотри, если среднесуточная будет плюс 10 у нас в течение ближайшей недели, а потом будет плюс 15, то синоптики назовут это бабьим летом. Если сейчас плюс 16, плюс 19, хотелось бы бабьего лета до 25, да?
Смотрите, какая она въедливая, да?
Ну, плюс-минус 8-10 градусов.
Нет, я рассчитываю на бабье лето, это когда там от 20 и выше. 20 — это прям минимум, даже лучше 22.
Ну, значит, сегодня от
22 до
27.
Плюс, 20... плюс 13 сегодня сейчас.
Обещают
вот
разогреются по области. Надо искать деталь. Ехайте, поездите,
поезжайте
по области,
кажется,
где плюс 21 нагрелось.
Ты сейчас подала какую-то офигительно крутую идею для того, чтобы кому-то этим заняться. Нужно какие-то организовывать туры такие вслед за теплотой.
Знаешь, вслед за уходящим летом.
Да, да.
Поймать,
да,
московское лето за хвост.
Так
плюс
раньше...
21 в одном из районов области.
Вот. Угадай, где. А еще это, мне кажется, история, на самом деле, которая с Новым годом должна работать. Когда вот часовые пояса меняются, и ты едешь вслед за Новым годом так вот по странам мира. Все, мы все придумали. Если что, обращайтесь. Мы хотя бы какую-то копеечку с тобой поимеем с этой чудесной бизнес-идеей.
У нас-то не совсем все плохо. А вот в Соединенных Штатах там ввели даже чрезвычайное положение, сам Трамп. Порывы ветра до 215 километров в час сейчас фиксируется в центре урагана Харви, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов. Центр урагана сейчас находится в узком заливе между Барьерными островами и материковым побережьем Техаса. Если о чем-то это кому-то говорит.
Слушайте, ну у нас есть сразу вам вопрос. Есть сразу вопрос, потому что мы же слышали вот этих разных людей. Одни говорили, дайте нам жары, другие кричали, дайте холода, когда жара все-таки началась. Вот сейчас скажите нам, касатики, плюс 7... Нет, давайте сначала...
Я думала, градусы...
Давайте сразу прям номера для голосования вам скажу. 134, 21, 35. Ура! Наступила прохлада.
Долгожданная прохлада.
Уже все, уже невыносимо было в этой сумасшедшей жаре.
Красота.
134, 21, 35. И 134, 21, 36. Ну что же вы?
Кто так резко?
У нас-то всего-то там... Сколько? 2 недели какого-то тепла вообще в году наблюдается. Все остальное время прохладный либо дубак какой-то совсем. Так что нет, мы этого не ждали. Итак, еще раз. 134, 21, 35.
Рады.
Рады.
Класс, замечательно, здорово, потрясающе, великолепно, кайф. И 134, 21, 36.
Шесть.
Нет. Вот нет. Ни разу не классно, ни
я
разу не здорово.
Я этого не просил. или не просила? Мне такого не надо было.
У нас короткое голосование, активно, просто понять. Потому что открываешь вот интернет-порталы, разные информационные агентства, и там пишут, что москвичей расстроили прогнозы синоптиков, или на жителей города надвигается там прохлада, которую не ждали, и так далее. Такие заголовки. А может быть, это, наоборот, долгожданная прохлада, прохладу ощутят жители Москвы и области.
Можно я после этой
жары, которая надоела.
Вот я сейчас тебе прочту парочку сообщений наших слушателей, которые поступают на номер +7 925 888 8948.
Я тоже.
Красота! У меня ребенок ожил, от жары был вареный. Сейчас это 346-й. 36-й. Сейчас идеальная погода. У меня грыжа заболела, пишет Сергей.
Отличная же погода, это же прекрасно. Плюс 11 на даче, а шорты не сниму, Григорий из Санкт-Петербурга. Кстати, по поводу ребенка, у меня тоже в жару укачивало сильно в машине. И говорил мне жарко.
Перестань катать его в машине в жару.
Так, ну, надо хотя бы раз в неделю по делам-то. Просто иногда действительно жара доставляет неудобства. Спортом, опять же, заниматься очень плохо в такую жару.
Кондей?
Кондей, а вот потом можешь слечь с кондеем. Ну, в общем, разные могут быть плюсы и минусы, но так же, как и при прохладе. Заказывал градусов 20, а не 13, Юрий. Юрий, кому вы заказывали?
Вас там плохо расслышали, Юрий. Вы в следующий раз как-то
чётче.
Чётче, да. Давай, раз люди звонят, что же мы им откажем, что ли?
Давай.
7373948, телефон прямого эфира. Здрасте, вы ждали эту прохладу.
Алло, доброе утро, девочки.
Да, здравствуйте.
Сергей меня зовут. Я следую вашим советам.
Каким?
Искать?
Вот бабье лето я встречаю где-нибудь в теплоте. Это сентябрь.
Угу. Где?
А Новый год я встречаю где-нибудь там Таиланд, Вьетнам. Знаете, как прикольно?
А сейчас-то вы что в Москве делаете? Похолодало? Надо лететь, что ли, куда?
Вот лечу 10 числа.
Куда летите? Так уже бабье лето настанет. Вы сейчас тут замерзнете. В теплой стране.
Да не, я, ну там-то я отогреюсь.
Куда летите?
Где ваш шеф?
Где наш шеф? Наш шеф много где?
Франция или Испания?
В Испании,
да, спасибо большое.
Потому что сейчас уже во Франции.
Да, если вы вдруг не видели, то там фоточки Сергей Доренко постит возле Эйфелевой башни. 7373948, смотри, у нас тут еще какие-то люди. Здрасте, а вы ждали эту прохладу или нет?
Доброе утро.
Дело в том, что в природе нет плохой погоды. Поэтому, значит, все, что имеется наличие в сегодняшнем современном мире,
хорошо.
Погода. Вот, да, все хорошо. Но я одно не могу понять. Я живу в Москве, культурный центр, а во дворе в 6 утра сейчас трактор поливает. Как это назвать? Дикой страной или коррупционной?
Спасибо большое. Поскольку я работаю почти всю неделю в подъеме, я вот эту жалобу этого человека слышу уже не в первый раз.
Не знаю, я вчера днем прогулялась до аптеки, думаю, как хорошо, дождя нет, смотрю, ой, а на дорогах-то дождь есть. И у меня первое мгновение, а там прям лужи на дорогах такое залило все. Думаю, надо же, как дождь прошел. А потом думаю, какой дождь? Это же трактор проехал. Дороги все в лужах, а в остальных местах-то тротуары хорошо не...
Прям лужи,
мокрые,
лужи большие?
Да, да.
Не знаю, у меня вот трактор не катается. Я уже рассказывала вам, что у меня ездит маленькая такая машинка, которая щеточками все чистит.
А, пыль поднимает. Да, в сухую.
Ну нет.
Пылесосики.
Красиво убирай все. Я, слушайте, вот мне кажется, я на самом деле просто позитив и оптимист на позитиве, а вы пессимист и на негативе на каком-то. Вот я, видишь, говорю, щеточками красиво убирать, пыль поднимает. Говорю, помыли улицы, красиво трактор поехал, лужи оставили. Что же вы за люди такие? Я на Сардинию 17-го вылетаю, пишет Валерий.
В Абхазию тут летит у нас 569-й. Ну что, всем хорошего путешествия, чтобы вас ждала там идеальная погода. Давай подведем итоги голосования.
И вот они какие, 64% наших слушателей говорят, ура, мы рады, что наконец стало попрохладнее. И, соответственно, 38% говорят, да нет, это уже сколько можно. Давайте еще два слова немножко какой-то информативности такой серьезной, потому что сегодня очень много где перекрыто движение в Москве, прям очень много. И мало того, это перекрытие не на пару часов, как обычно бывает, а аж до 28 августа, до утра, до понедельника.
До понедельника, на выходные. Ну что там, центр перекрыт?
Центр, да, центр причем перекрыт прям очень сильно. Мало того, что закрыты, в принципе, большими кусками Москворецкая, Варварка, Трубная, Большая Лубянка, набережные Москворецкая и Кремлевская, площадь, Варварские ворота, а также Лубянского и Китайгородского проездов. В общем, там еще подъездные какие-то пути, потому что там стройтехнику подвозят для ремонта, завершаются работы по программе «Моя улица», и там так рандомно будут переключаться. Ну, то есть где-то едет техника, там закрыли участок. Из-за этого сегодня очень многие утром не смогли вовремя приехать, как хотели, надо сказать. Потом еще есть, кроме вот этих со стройкой связанных моментов, есть еще перекрытия, связанные с митингом, который пройдет сегодня на проспекте Академика Сахарова днем. Движение транспорта на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой Спаской до Бульварного кольца закроют для проведения, опять же, мероприятий этих. И еще что-то было, где-то потерял. А, вот еще на юго-востоке Москвы тоже будут перекрытия. Там перекрывают участки из-за работ на инженерных сетях. Там в основном все на Рязанском проспекте, тоже отдельными участками, и на дублере Рязанского проспекта. Будьте внимательны, если вы выезжаете из города, и как-то сразу планируйте все свои маршруты.
Оль, поскольку мы узнали, что в общем, некоторые наши слушатели совсем скоро улетают куда-то, я предлагаю поговорить вообще об отдыхе в России, потому что, казалось бы, 1 сентября, и все уже отдохнули, но сейчас как раз бархатный золотой сезон, и многие уходят.
Угу.
Но им может помешать мероприятие в Москве.
Я пытаюсь логическую смазку.
Я обожаю тебя, правда. Доехать до аэропорта, выбирайте маршруты заранее. К чему это? Мы хотим немного уделить времени Спасской башне.
Да, сегодня открывается фестиваль Спасской башни. В основном самые главные выступления традиционно проходят у стен Кремля, но будут и в парках тоже организованы какие-то мини- и макси-концерты. Это, напоминаю вам, что это такой военно-музыкальный международный фестиваль. На московских железнодорожных вокзалах выступят зарубежные гости грандиозного праздника военной музыки. Это все так РИА Новости пишет. Днем сегодня с полудня до 13 часов участники из Евросоюза, Армении, Узбекистана, Турции, Египта выступят на Белорусском, Ярославском, Ленинградском, Казанском и Павелецком вокзалах. Вот, поэтому, если вы куда-то собираетесь вдруг в отпуск, имейте в виду, что, возможно, толпы поклонников помешают вам вовремя зайти в свой поезд, если вы едете на поезде, а не летите, например. Что еще важно? Важно? Важно, на самом деле, у вас спросить, потому что это же ежегодный фестиваль, и, на самом деле, очень много поклонников.
Долгожданный ли он?
Поклонников у него есть, и если вы бывали на предыдущих фестивалях, организованных в Москве, рассказывайте нам, пожалуйста, мы с радостью послушаем, на что стоит идти, на что, может быть, не стоит. Может быть, вы уже успели оценить как-то...
Вот
да?
Смотри, Валерий, никогда не был, не хочу. Давайте мы такую позицию оставим в стороне, потому что если вы не были, вы просто можете не знать, что вам там понравится, и вы вдруг захотите. Вот кто был и не хочет, или кто был и хочет, вот позвоните нам, пожалуйста, и расскажите.
Практику выступлений музыкантов на вокзалах Москвы организаторы Спасской башни опробовали в прошлом 2016 году, то есть именно с вокзалами это недавняя какая-то традиция. Опыт показал, что здания вокзалов имеют отличную акустику и превосходно подходят для выступлений духовых оркестров. А мы это знаем, поэтому каждый раз, когда мы проходим по переходам...
Это же вокзал, простите.
Ты смотри, как это... Голомбойцень, Катя-то, а? Что творится? К тому же у подобных концертов есть и историко-архитектурные предпосылки. По мнению специалистов, само слово «вокзал» происходит... А, вот, понятно. Вот ты. Я думала, ты сама додумалась.
Нет, я сама. Я вообще не читала, честно говоря, описание.
Ну, в общем, тут говорят,
это же изначально, конечно, и предназначалось. Поэтому это не открытие, что у вокзалов все так хорошо звучит, а тут они открытие сделали. Конечно, там и нужно устраивать, но только не учли. Мне кажется, для таких мероприятий нужен какой-то второй этаж, где нет пассажиров, где нет тех, кто может что-то. Вот как из колонок. Второй этаж надстроили, там пусть оркестр вещает, поет, а все остальные слушают внизу пассажиры.
Да, а да. Вы уже слушали. Здравствуйте.
Как это все происходит? Доброе утро.
Доброе утро. Несколько лет назад... Меня Руслан зовут.
Да, здрасте, Руслан.
Забыл представиться. Несколько лет назад мы ходили с супругой и с дочерью вот, на Спасскую башню. Очень понравилось. Вот жалко, что в этом году не получается.
А что не получается? Почему?
Работа, еще раз работа.
Перестаньте работать по выходным. Не делайте так, как мы с Катей.
Я бы хотел бы так, но не получается.
Нет, а куда вы посоветуете? Где конкретно вы были и куда вы посоветуете пойти? Если с ребенком? То с ребенком.
Мы были с ребенком, да, с супругой, и плюс у нас еще тесть и теща были. Угу. Мы были непосредственно вот на Красной площади.
А скажите, сколько стоили тогда билеты, сколько лет это было назад?
Это было года 2-3 тому назад. Если мне память не изменяет, я, конечно, могу ошибаться, что-то около 700 рублей, 1000 рублей, где-то так вот.
Ну, то есть такая приемлемая более-менее цена.
А
толпа там большая? Ну, в смысле, иногда бывает так, что массовые мероприятия, а тебе туда просто страшно идти, потому что затопчут.
Да нет, я бы не сказал, что там была какая-то толпа, там нормальные проходы, все как-то вот нормально все было сделано, организовано. Ну, вот столько эмоций было, это просто не передать, конечно.
Вот. Да, спасибо. Я даже знаю.
Нашим властям, конечно, за это огромное спасибо, что они вот такие вот.
Спасибо. Может,
спасибо большое.
Ничего человеческого не чуждо в том плане, что все хотят вот какой-то... Вот я даже знаю, какую тему мы дальше. Вот столько... У нас просто много тем приготовлено. И от этой темы, от Спасской башни, можем вот куда угодно пойти и любую связочку придумать. Потому что вот
давай,
нам
сейчас
пишут...
мы все не сомневаемся в тебе.
На Красной площади... Нет, я к сообщениям. Григорий пишет, что хотелось бы послушать... Это Юстас уже, господи. Юстас, хотелось бы послушать военный оркестр Северной Кореи. Григорий рассказывает, что был 3 года назад, попал случайно на свадьбе в Москве. Было весело. Это замечательно, музыка духового оркестра 569-й. Душа радуется от такой музыки. Вот всем хочется, чтобы душа его отдохнула. Не какие-то прикладные дела, вот не работа, а хочется через руки какие-то творчеством заняться, чтобы душа отдыхала. Хочется слушать музыку, чтобы душа отдыхала.
И сразу есть вот ответ. Если вдруг вы искали, куда себя применить в творчестве, вы можете либо начать писать стихи, либо сразу песни, потому что именно так, например, отдыхают некоторые российские чиновники, в том числе вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Мы переходим к этой теме, да?
Ну а что ж ты, меня сама подвела уже.
Давай, давай. Я говорю, можно... Давай, Рогозин написал песню о настоящих женщинах. Но это было накануне, в Ютьюбе уже выложена ссылка. И первый вопрос, который задают, это сам Рогозин спел? Сам Рогозин? Нет, это не сам Рогозин, потому что там, если вы откроете эту ссылку на канале видео, то там написано... кто спел, кто исполнитель, кто автор музыки, кто автор песен. В общем, настоящим женщинам посвящается, прокомментировал творение заместитель председателя правительства в Твиттере. Песня называется «Она не похожа на всех». Клип на композицию опубликован и потом расшарен самим Дмитрием Рогозиным.
Самое удивительное, что на самом деле характеристика «Она не похожа на всех» можно применить к любой абсолютно женщине.
Да.
«Она не похожа на всех».
Да, но при этом кто такие все, это вот спорное понятие. То есть одна, она... Давай не будем углубляться, в общем, как автор написал, так тому и быть.
Так и молодец.
Рогозин ранее сочинил, если вы не помните, любовную композицию про Ленку «Голую коленку», если вы впервые об этом слышите, советую посмотреть. Но там нарезка из советских фильмов, там тоже клип сделан. Получилась веселая песня о грустной истории, тогда Рогозин отмечал. Но вот накануне можно было радоваться и очередному шедевру. Она не похожа на всех, если вы не смотрели клип.
Если вдруг вы хотите послушать,
то
слова,
мы это сделаем прямо
мы
сейчас.
Мы легко вообще можем вам показать все.
Дмитрий Рогозин написал слова.
Женщины золото любят, охотно меняют свободу на клетку. Девушек золото губит, рубят голубки топориком ветку. Знают мужчины могущество злата, ищут мужчины для сердца подругу. Много встречают красивых и ладных, долго бесцельно ходит по кругу. Она не похожа на ищут, руду добывают, тратят богатство налево, направо, легкой добычей себя развлекают, но не найти им единственной главной.
Ну, на самом деле мы можем представить еще вашему вниманию предыдущее творение вице-премьера России, потому что просто под рукой так случайно получилось, что оказалась та самая...
Коленка?
Коленка.
Голая.
Ну а что? Сейчас, мне кажется, известные рогозинисты, вот как-то так, да, люди, которые изучают творчество, ну как, пушкинисты, вот это вот, рогозинисты, как еще назвать? У меня других вариантов нет. Рогозинисты должны будут уловить те самые нотки какой-то особенности творчества Рогозина и, вероятно, рассказать нам это в свои наблюдения либо в сообщениях, либо уже по телефону 7373948. Но сейчас мы послушаем предыдущее творение, лирическая песня тоже о любви.
За два дня до 1 мая мы с тобою повстречались. Помнишь, в лодочке качались, целовались в неге тая. Думал я в 10 классе, что сильнее любви не будет. Но завидовали люди, темные люди в своей массе. Лента, лента, голая. В клетке мы в квартире клетки раз и два. Ленка, Ленка, голая коленка, голая коленка раз и два. Летку Янку танцевали в клетке мы в квартире клетки раз и два.
Мне кажется, достаточно, правильно же?
Да.
Мы просто
танцевали.
Выдохнула. Мы могли бы пойти в подтанцовку с тобой легко, причем. Это все Дмитрий Рогозин, это все его творение, вице-премьер России отличается поэтическими дарованиями, талантами.
Я бы хотела коротко рассказать,
но не можешь,
о первом клипе, который музыку, вот мы сейчас вставили аудиодорожку, кто не имел возможности посмотреть, там же глубокий смысл философский заложен, ну, патриотическим я бы назвала эту композицию. Почему? Потому что женщина не похожа на всех, вот про которую поет этот человек в клипе, песни, на текст Рогозина. Это женщина, которая служит, например, в армии, женщина, которая занимается, ну, тушит пожары. Это женщина, которая имеет, ну как, я не знаю, стойкий характер, железную волю, чтобы заниматься определенной профессией, для которой нужны мужские навыки. В общем, вот такая женщина в форме, которая выйдет из огня, из любого, из горящей избы, остановит коня на скаку. Вот эта женщина, она в приоритете для Рогозина, потому что она не похожа на всех. А про те женщины, которые золото хотят и ищут мужчин богатых на тусовках и вечеринках, я все это из содержания клипа вам рассказываю, потому что вначале показывают и на контрасте. Вначале женщин молодых, красивых, с губами, которые знакомятся с мужчинами на вечеринках и тусовках, а потом им противопоставляются те женщины, которые служат и имеют... Ну, как сказать, лучшее качество, наверное, человеческие, нежели внешние.
Для Бастрыкина, по крайней мере, потому что...
Нет, не Бастрыкина, а Рогозина.
Ой, простите, я уже думаю про Бастрыкина.
Нет, я Бастрыкина думаю тоже так, почему нет?
Про Бастрыкина я думаю, потому что Александр Бастрыкин тоже известен своими поэтическими талантами. Точнее, вчера стал известен, ну, как-то широко известен стал вчера, правильно же?
Дело в том, что есть такой Станислав Струневской, если я правильно ударяю.
Мне кажется, Струневский.
Струневский?
Да, хотя не уверена.
Ну, в общем, якобы это...
Смотри, какие разночтения могут быть.
Поэт.
Вот это истинный талант, понимаешь?
На самом деле это тот же Бастрыкин, только под псевдонимом. Он пишет стихи о Навальном, он пишет стихи на политическую тематику, и эти стихи публикуют под псевдонимом, то есть не как Бастрыкин подписывается, но материал большой на «Медузе». В общем, тут сравниваются эти аккаунты, и приходят они к выводу, что это один и тот же человек. В общем, Бастрыкин тоже занимается творчеством, а именно пишет стихи. Ну что, мы прочитаем несколько строк, но, наверное, после информационного выпуска...
Почему же? Мы можем сейчас очень быстро до информационного выпуска. Как, например, стихи, посвященные Мирей Матье. «Когда поет Мирей Матье, я вижу небеса. Я нахожу свой путь во тьме, мне жизни суть ясна. Я снова верю в красоту, в божественный удел. Я презираю суету, бегу от грешных дел».
Московский фестиваль пасхальный Валерий Гергиев открыл. И слово «Мир наш злобный, мрачный, к другому берегу отплыл». Звучали Глинка и Чайковский, и Стравинский уносил нас ввысь. Высокий музык, голос звонкий и чистый звук. Мир, светись!
Па-па-пам. 9:35, радиостанция «Говорит Москва», Катерина Родина здесь.
И Ольга Данилевич.
Всем
доброе,
здрасте.
Всем утро. Доброе.
Мы тут про молодежь решили с вами поговорить, про трудовую молодежь в смысле. Говорят, что российские компании все реже теперь нанимают неопытную молодежь. Она стала слишком дорогим трудовым ресурсом. Аналитики HeadHunter и Career.ru выяснили, что доля предприятий, нанимающих молодежь, сократилась с 89%, это было в 2015 году, до 74% в этом году. Почему, задаются вопросом? 36 респондентов, говорят, жалуются на то, что молодые требуют высокой зарплаты, хотя мало что знают и умеют. И это, как мы уже тут с Катей вдвоем между собойчиком выяснили, это какая-то такая уже не свежая тенденция, то, что молодые люди после школы, после университета, они совершенно не понимают, что происходит на рынке, и требуют большую зарплату, чем того заслуживают, в силу того, что опыта не имеют.
Ну, по крайней мере, аналитики нам рассказывают, что выпускники хотят 60 тысяч рублей в месяц за работу, на которую наниматель, за которую готов платить не больше 30 тысяч рублей в месяц. И многие заявляют, что намерены через 3 года занять высокую должность и зарабатывать минимум 100 тысяч рублей. То есть ты окончил высшее учебное заведение, идешь на зарплату в 60 тысяч с намерением через 3 года получать 100 на руководящей должности. И еще говорят, завышенные ожидания из неправильных установок все-таки проистекают, которым будущие выпускникам дают еще в ВУЗе, считает эксперт. Чтобы поднять свой престиж и показать студентам, что они не зря выложили за обучение круглую сумму, вузы уверяют их, что одного диплома будет достаточно для того, чтобы потом моментально трудоустроиться и на хорошие должности получать большие деньги. И нам рассказывают, мы читаем вот это мнение экспертов, например, компания типа Coca-Cola, они хотят сразу туда на хорошую должность. Я знаю, что, например, в Астрахани многие, кто заканчивает химический, они хотят сразу устроиться в «Газпром». Ну, то есть такая установка есть. Если ты заканчиваешь химический факультет, то ты идешь сразу на предприятие
сразу
крупное, на хорошую должность. Да, а туда...
Сразу главой департамента.
Поскольку все туда хотят попасть, все выпускники, там, естественно, ты не попадешь туда. Ну, или со связями, как полагается, или по каким-то чудам. Ну, в общем, но есть такая установка. Так-то или нет, вот сейчас выпускникам, может быть, родители нам позвонят, или сами выпускники, вам действительно преподаватели вузов говорят, что вот выучишь этот предмет, сдашь, да ты что, ты потом устроишься, да у тебя хорошая зарплата будет. Какие установки у вас в приоритете? Или таких нет? На какую зарплату вы надеетесь?
7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-888-948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Я помню, что когда я и мои друзья устраивались на работу, еще учась в университете, почти всем и всегда говорили: так, вы помните, что у вас там было на журфаке? Ну вот сейчас взяли и забыли.
Да это будет, всем так
всем
говорят.
Будет, все и будет не так. Поэтому меня сейчас удивляют вот эти вот высказывания. Вы с этим дипломом сможете везде устроиться.
Нет, но это на платных отделениях, чтобы как-то стимулировать, чтобы платили деньги. То есть это да, окупится 100 раз. Да вы сразу закончите, получите диплом, на следующий день заработаете в 3 раза больше, чем заплатили за это обучение. Это я понимаю, это как такой ход рекламный для того, чтобы шли учиться на платных отделениях. Так это или нет, подтвердите, опровергните. Вот великий не может просят нас не клевещать на золотую молодежь, на нашу, а на надежду нашей оплоды. Кто же спорит-то? Конечно, да.
Вдруг вы спорите. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Я заканчивал службу в армии. Мне дали направление МГИМО. Я служил в погранвойсках. Высшее политическое управление дало мне направление. Так. Ну, мне товарищ мой говорит, старший, а ты, говорит, есть какие у тебя там связи? Я говорю, в смысле? Ну, говорит, встреться с студентами, поговори. Я встретился со студентом, он был на 4-м курсе. Он меня впрямую спросил, а есть у тебя кто-то в МИДе? Я говорю, нет, я простой парень из деревни. Он говорит, ну так и будешь до пенсии бумажки с левого стола, края стола перекладывать на правый. Вот и все.
Ну а в итоге что у вас получилось?
Бумажки?
Не, я не пошел учиться, я пошел в технический вуз. Ну а какой смысл учить язык, а потом штаны просиживать? У меня есть такой же товарищ, я потом с ним позже познакомился. Он тоже закончил МГИМО, ну и работает в турагентстве. потому что себя в МИДе он не нашел. Да и зарплаты там государственные-то совсем смешные.
Ну да, да.
Да, понятно, спасибо. Но, если честно, мне кажется, это какие-то пораженческие настроения. Вот все вам сказали, что если без связи, то у вас ничего не получится, и вы такие, ну значит, у меня ничего не получится. Если бы не сказали, точнее, если бы не какие-то внутренние уверенности в собственных, не знаю, силах и собственной исключительности, сидела бы я сейчас в своей городе.
Я знаешь, о чем подумала? Городе. Когда я поступала на первый курс, и второй училась, я даже не думала, что сколько я буду получать, когда закончу университет. То есть у меня не было таких мыслей. То есть,
ты хотела что-то делать, а не
конкретно... Да нет, я просто училась, я жила просто... этим днем, которым жила. А...
Нет, это другой вариант, как можно прийти, как пришла к успеху Катя. А есть вариант еще, когда ты просто, ну, что бы тебе ни говорили вокруг, что... Ты что, с ума сошла или там?
Настырничать.
Ты... Да.
Ну да, почему нет? У каждого свой... Это все от темперамента, от характера зависит. Ну, расскажите нам, вот трудно выпускникам нынешним устроиться на работу, потому что у них очень большие требования
запросы
к работодателю. А работодатель просто не может, да и вообще обходится дороже, потому что опытные сотрудники, все понятно, в резюме указаны навыки, в список достижений, все ты можешь узнать предыдущего работодателя. А тут новенький, он сам себя как характеризовал, так он о себе и думает. А тут сложно.
Давайте, работодатели, родители... пытающиеся устроиться на работу молодые люди, всех вас призываем. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Вы в какой,
да, вот я
категории?
Родитель.
Вы родитель, да.
Да, я родитель. Вот, значит, вот дочь у меня, она, ну, сейчас вот работает, она перешла на четвертый курс. Uh-huh. Она архитектор, вот. Но это все связано с тем, что, во-первых, она с первого курса подрабатывала. Вот, это раз, и подрабатывает. Во-вторых, она закончила несколько курсов по, ну, там вот эти архикад, автокад, 3D Max, ну, вот, которые профессиональные. Mm-hmm. Вот, и она вот как бы искала, сейчас она нашла работу, там что-то 25 или 30, что-то в таком. То есть она не питает иллюзий, она все это понимает. Вот, и вот сейчас летом она работает там в фирме уже полной занятости. Вот, а потом, видимо, там перейдет на какой-нибудь полставки или четверть ставки. Ну, вот она как бы была к этому готова, я бы сказал так. То есть вот она уже несколько лет на разных курсах, там вот эти компьютерные программы, специальные пакеты проходила. Ну и, соответственно, и она параллельно еще репетиторствует. Вот, так что вот.
Да.
А просто так, а с другой стороны, я могу сказать, что вот в моей фирме, ну, там у нас я занимаюсь поставками технического оборудования, там, лабораторные спектрометры, микроскопы. Там просто так после института нельзя. Опять, если ты так же, ну, там, приходишь на четверть ставки, там что-то помогаешь, там, вот, или ты уже аспирант или что-то, ну, вот, не просто студент или только закончил. Там очень редко, когда только закончил человек, что взять. Там, ну, нужно вот как-то либо везет.
Так это же и нормальная история, когда ты во время учебы в университете на, там, не знаю, четверть ставки действительно приходишь, что ты делаешь. Иногда ты делаешь это бесплатно, довольно долго.
И мне кажется, что в основном это ради удовольствия.
Спасибо.
То есть ты идешь туда, где ты хочешь работать дальше. И ты работаешь бесплатно или за маленькие деньги, потому что тебе это нравится, тебе это интересно.
Вот. Очень странно, да, как-то возмущаться этим, потому что это всегда так было. Всегда студенты приходили и что-то делали либо совсем за копейки, либо бесплатно.
Да я когда в 19 лет пришла на радио, говорила, возьмите меня. А меня там взяли, все пробуй. Я даже не спросила, а какая зарплата? Мне было... У меня мысли не появилось.
Полтора года без денег.
Мне просто...
Нет, вообще ни за сколько.
Платили, конечно.
Нет, мне не платили.
Не платили?
Нет.
Не, мне платили. Все, была официальная работа. Это были маленькие деньги очень. Ну, конечно, я тогда жила с родителями, и любые деньги были в радость. Вообще, что ты первую работу нашел и устроился, вообще было замечательно. Я вспоминаю ощущение, такая радость была.
Когда заработала же?
Да, не заработала, а вот просто
когда
ты уже
принципе,
взрослый человек. Ты уже человек, который работаешь, ты ходишь, у тебя трудовая книжка, ты видишь ее впервые, ты покупаешь ее, тебе заводит работодатель, ставит какие-то отметки, у тебя глаза от счастья довольные.
Эдем пишет, никто работать не хочет, все хотят сразу в «Газпром». Я дочке говорю, было бы желание учиться и работать, а в остальном помогу. Вам надо выйти замуж за... Чоулза, пишет Сергей.
Кто это?
Я не знаю. Предыдущий позвонивший в эфир просто хочет оправдать свое нежелание учиться бесплатного прохождения комплексного анализа на пол... Что?
В маленькой государственной зарплате в МИДе.
Смотри. Нет, 78-й. Я что-то не понимаю конец вашего сообщения. Вы как-то там половину букв потеряли, растеряли. Тем, кто работает за 30 тысяч, жилье уже купили родители, считает Сергей. Главное, удачно вступить в брак. Это совет от великого немого. Все будет отлично в таком случае. Ну нет же. 7373948. Давайте свои свидетельства. Вы работодатель, родитель или пытающийся устроиться на работу молодой человек. Здрасте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Вы еще про работу говорите?
Да. А вы кто?
А я Антон из Германии. Но я учился в Ростове и хотел вам рассказать, как я учился на мехмате в Ростове. У нас была... такая ситуация. Нам вообще никто не говорил, кем мы можем потом работать, как мы можем работать. Вот, то есть, ну, единственная возможность была это продолжать идти в науку, работать потом преподавателем или профессором.
Ну,
вот. Но
вас
так получилось, что с последнего... Что?
Вас это не смущало, пока вы учились? Что вроде как бы непонятно,
очень
где работать?
Очень сильно смущало. Очень сильно. И когда мы пошли к декану, несколько студентов мы хотели... писать диссертацию с кем-то, кто имеет какое-то, ну, практическое понимание, где студенты потом могут работать.
Да.
И декан нам сказал, что есть такой преподаватель, он просчитывает курсы валют, как будут себя вести на рынке.
Угу.
И вроде бы у него что-то получается. Но мы подумали, что если бы у него действительно что-то получалось,
он бы не был
преподавателем, он уже и не работал. Конечно.
Ну так и что? Ну вы-то довольны сейчас тем образованием?
Да, вы чем занимаетесь в итоге?
Сейчас я доволен, конечно, потому что я параллельно работал в медиамаркте.
Uh-huh.
И так получилось, что меня как лучшего сотрудника отправили учиться в Германию. И я вот в феврале отучился в Германии, получил диплом по специальности международное управление розничными сетями. Но работать я по-прежнему не иду.
Потому что?
Скоро я еду в Англию дальше учиться в магистратуре, потому что я понял, что то, чему я научился на бакалавре, мне недостаточно. Я хочу более глубоко изучить.
А на что вы живете? На что вы живете? На что живете?
Что, простите?
На что живете?
У меня свой бизнес в Германии небольшой.
Но все-таки вы работаете. Вы состоялись как бизнесмен.
Да, как самостоятельный бизнесмен. Тут мне, конечно, ну, помогло образование. Но
мехмат?
Я хочу еще... Мехмат, конечно. И
серьезно?
То, что в Германии выучил.
Да,
конечно, математика очень сильно помогает.
Спасибо, она надеюсь, что вы не останетесь вечным студентом. Это очень хорошо все время повышать квалификацию, но меня все время настораживают люди, которые прям
вот
все время учатся.
Нет, у него свое дело, свой бизнес, он как профессия, предприниматель.
Спасибо.
ИП, если хочешь по-русски, ЧП. А тут он просто для своей души учится и
так
повышает квалификацию.
А вот когда люди вот только закончили учиться и вообще не пытаются ни на работу идти дальше, продолжать жить с родителями, дальше учиться, дальше
в университете
учиться. Все время оправдывают этим
образованием. Вот все такие истории у меня почему-то связаны с Германией. Тоже там принято так учиться. Ты заканчиваешь, тебе 30 лет, ты еще продолжаешь учиться, ты получаешь еще одно образование, еще. Если, конечно, у тебя есть средства, либо ты частный предприниматель, либо у тебя родители, либо муж, ну вот что-то. Если у тебя есть возможность, то там почему нет? Ты просто получаешь образование. И в конце, когда ты приходишь к тому, что ты захочешь работать лет в 40, в 35, ты можешь устроиться на свою первую работу в жизни. Ну, есть такие истории.
Да, но
реальные.
Тебя не возьмут, потому что у тебя в 40 лет нет опыта работы.
Нет, у тебя есть зато гигантский хомут образования за плечами, и почему нет? Возьмут,
хочу
конечно.
Работодатели тогда в эфире, чтобы нам позвонили и рассказали. Вот есть у вас два кандидата. У одного там опыт работы 2 года, а у другого 3 высших и 0 дней опыта работы.
3 высших ни о чем не говорят.
4 высших. Я понимаю, что да, действительно не говорят. Правда, интересно же. Простите, отобью сейчас пока все звонки. 7373948. Нам нужен работодатель, которому мы зададим вот этот каверзный вопрос. 7373948. Вы работодатель. Доброе утро.
Добрый день, девушки. Добрый
Здрасте.
День всем
вы...
вашим слушателям. Да, я вот буквально 3 недели назад закончил прием на вакансию.
Так.
Айтишная вакансия.
Ага.
Скажу так, кандидатов, наверное, 30 отсмотрели. Дело не в дипломе и не в опыте работы, а сейчас дело именно в желании работать, потому что вот из 30 кандидатов я могу сказать, что, наверное, только 2 можно было рекомендовать.
А как вы понимаете по собеседованию...
Остальные приходят получать зарплату, но не зарабатывать ее.
Скажите, пожалуйста, как вы понимаете, из собеседования хочет человек работать или только говорит, что хочет?
По его настрою, в общем-то говоря, потому что когда с молодым человеком начинаешь разговаривать его жизненные принципы, какие, чего он хочет добиться, чему он научился, какие у него есть интересы, психологические тесты, опять же, помогают тоже достаточно хорошо понять человека. Здесь как бы комплекс идет, то есть и профессиональная подготовка, и психологическая подготовка тоже
человеческий
оценивается.
Фактор. Просто человек отбирает себе в команду того человека, с которым будет приятно работать. Ну,
не
согласитесь?
Совсем, не совсем.
Но если бы
так.
На вашем месте был другой человек, спасибо. Он бы, возможно, на других кандидатов остановился. Так.
Вполне может быть, но здесь не совсем человеческий фактор. Все-таки наука тоже здесь играет достаточно большую роль, если так можно сказать.
И все-таки чему предпочтение бы отдавали вы скорее? Образованию какому-то значительному, весомому или опыту работы?
Скорее опыту работы.
Да, спасибо большое. Мне хочется голосование завести.
Давай.
Новое.
Кстати, не спросили мы вот у нашего слушателя, в итоге такого взяли, сколько лет ему. Интересно было.
35. Да, кстати говоря. Ну ладно, даже 3 у нас.
Мы напомним, пока ты заводишь голосование, напомню, почему мы про это говорим. Аналитики тут разных сайтов типа HeadHunter выяснили, что доля предприятий, нанимающих молодежь, сократилась в 2015 году с 89% до 74% в текущем году, потому что молодые люди чаще выдвигают завышенные требования и ничего не знают, и ничего не умеют. Это проблема. Проблема, говорят те, кто занимается наемом сотрудников. Ну вот сейчас мы выясним с помощью голосования.
Мы выясняем молодых или таких поживших уже, или мы выясняем, ориентируясь на что берут на работу. Потому что у меня сейчас 2 варианта, какое голосование мы можем завести. Какое хочешь?
Второй. Да. Что у тебя было вторым пунктом?
Вторым пунктом у меня было голосование, рассчитанное на целых 3 номера, потому что по первому 134-21-35 вы звоните, если выбираете себе... А сейчас важно, что это должны быть работодатели.
Да.
Вы выбираете себе какого-то рабочего сотрудника, исключительно исходя из его опыта. 134-21-35. 134-21-36, исходя из его образования. И 134-21-37, да, скорее всего, если честно, просто человеческий фактор. Нравится, не нравится. Начинаем
если голосование. Если что, сами обучим, сами вырастим, да. Сами предоставим базу для обучения.
Общем, еще раз, 134-21-35, вы исходите исключительно из опыта работы.
Или какой фактор является...
Приоритетным,
да.
И 134-21-36 – приоритет образования. 134-21-37 – приоритет. Это просто, ну, как это, его...
Ну, увидел человека, глаза у него.
Горят. Видно, что хочет работать. Какая разница? Ну, в смысле, разница-то есть, но это уже не так важно. Какой там опыт работы, какое у него образование. Еще раз, 134-21-35 – вы больше ориентируетесь на опыт работы сотрудника будущего, 134-21-36 – на его образование, и 134-21-37 – на то, приятненький он или неприятненький.
Ну да. 7-3-7-3. Потому что срабатываемость сотрудников в одном коллективе тоже имеет большое значение. А если будут какие-то уравновешенные, ну, какие-то такие люди, которые по человеческим качествам тебя устраивают как начальника, то ты можешь из них лепить уже профессионала своего дела, обучать так, как ты хочешь.
У меня подружка в логистической компании возглавляет отдел, и она создавала его с нуля сама. И она рассказывала как раз, что к ней пришла удивительно просто талантливая девочка в отдел. Хотя отдел уже был создан. Очень талантливая, с большим опытом работы, с хорошим образованием, и все бы хорошо, но неприятненько. И, как говорит, за один день поняла, что она просто не сработается с этим коллективом. И все, ее не взяли в итоге. Ну, потому что она не могла коммуницировать
не
с остальными.
Не ее коллектив. Не ее, начальница,
да.
А в другом она покажется приятненькой. Все субъективно в нашем мире.
Это правда. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я хотел бы поделиться опытом работодателя.
Пожалуйста.
И после этого рассказать опыт, скажем так, моей приемной дочери, о ее деятельности как выпускницы вуза. Да. В первую очередь, что касается опыта работодателя. В первую очередь, человек, который рассматривает кандидата, он должен сам иметь полное представление об этой работе, на которую он принимает. Дело в том, что претендента можно вычислить, если можно так выразиться, его опыт, скажем так, да, или его желание и стремление работать по психологическим каким-то составляющим, по терминологическому аппарату, которым он пользуется. Причем есть оттенки такие, что либо человек просто вставляет эти словечки, знаете, либо он пользуется ими профессионально, да, то есть выдает это, в принципе.
Понимает то, о чем говорит.
Да, понимать. Значит, настоящему профессионалу достаточно 10-15 минут поговорить с кандидатом, чтобы иметь представление и о его опыте, да, и о его способностях потенциальных, да. И остаются только такие детали, как, например, сработается, не сработается, допустим. Кстати, количество образований тоже может сослужить не очень хорошую службу, если эти образования из, скажем,
разных
так,
сфер,
разных областей, да. Это говорит о том, что человек
мечется,
ты места своего не нашел. Гораздо предпочтительно, если человек поступательно свое образование наращивает, например, с технического, там, ну, техникум раньше были, потом институт, повышение квалификации. То есть, когда можно выделить целенаправленное стремление к занятию определенной должности, да? Вот, после...
Меня бы не взяли, я уже... Не-не-не, просто меня бы не взяли. Я просто слушаю со стороны, вот как я бы не прошла. Дальше, так. А про вашу дочь... Расскажите, тут мы поняли.
Следующее, значит, она крепкий середняк, если можно так выразиться. Она закончила один из ведущих вузов страны медицинских, значит, училась на бесплатном бюджетном отделении, поступила самостоятельно, до этого, конечно, готовилась.
А это важно для работодателя? Вот меня ни разу не спрашивали, вы на бюджетном или на платном отделении? Вот ни разу никто не спросил, а я бы хотела сказать, что я на бесплатном.
Значит, возвращаясь, например, да, к ее опыту, да,
uh-huh.
Я наблюдал ее развитие и становление как личности с детских лет. В общем-то, я могу сказать, что ну, для тех молодых людей, которые хотят преуспеть в жизни, в общем-то, да, только, наверное, воля и стремление к заданной цели могут человеку сослужить удачу. Если, конечно, у него нет, скажем так, какого-то золотого запаса в виде родителей, да, которые могут ему все обеспечить, ну, скажем так, по щелчку пальцев, да, там, по желанию. Вот. Но и это тоже не всегда бывает надежным. Почему? Потому что фортуна бывает от родителей отворачивается, либо, не дай бог, они прощаются с жизнью, и тогда человек остается абсолютно неприспособленным к местным условиям. Хорошо, если у него есть какие-то личные задатки, он может справиться в жизни с этими трудностями. А если их нет, то его ждет просто крах психологический.
Так и итог. Вот середнячок, вы назвали так вашу дочь. Что, где она теперь?
Она выпустилась. Во-первых, в течение учебы, например, но несмотря на то, что в медицинском вузе учиться сложно, значит, она со второго курса работала. Да, я ее пристроил в бюджетную там поликлинику, и она работала простым регистратором. Там несколько дней в неделю приезжала, получала, в общем-то, смешные деньги. Но это было важно просто как опыт, чтобы человек понимал, что стоит вообще денег заработать.
Угу.
После того, как она отучилась, сдала экзамены, причем она не стала повышать квалификацию, осталась, ну, не как повышать квалификацию, там направления есть различные в медицине. То есть она не пошла по лечебному профилю, она осталась на клинико-диагностическом, на том, котором планировала.
Uh-huh.
То есть медленно, средне там продержалась. На протяжении всей учебы она себя преодолевала. Фактически я видел, как она учила и зубрила по ночами, и как она переживала.
Давайте ближе к финалу истории.
Ближе к финалу, что она после... окончание, значит, отработал год примерно в бюджетной поликлинике, значит, там изучила порядок и требования, которые вообще предъявляются к профессии за маленькие деньги, да, и сейчас она успешно работает в клинике частной за хорошие, в общем-то, деньги для ее возраста. Она работает врачом.
Диагностом?
Клиника, диагностическая лаборатория – это те, кто занимается исследованием крови.
Все, поняла. Угу. Спасибо. Да, спасибо большое. Длинный получился рассказ про дочь.
Но... мне кажется, каждый так может про свою дочь рассказать.
Это правда. Но
только положительные...
Только положительные
моменты.
Но вот это
при
вот
этом середнячок. Я ее устроил.
Середнячок, и я ее устроил. Нехорошо как-то звучит. 7373948.
И мне не понравилось, что в обычной поликлинике там маленькие, и, конечно, в частной лучше. Звучало это так, как призыв. Я как пользователь
поликлиники?
Обычных поликлиник, не частных. Мне как-то это горько просто слышать, обидно. Ну, то есть там хорошие специалисты. Знаю я, что не совсем низкие сейчас зарплаты в поликлиниках. Ну, вот какое-то время назад они были ниже. Ну, ладно, об этом можно говорить бесконечно. В любом случае, всем тем, кто устраивается, мы желаем удачи. Ну, и...
и дочери.
Да, и быстро напомню, 134-21-35 вы ориентируетесь на опыт работы, 134-21-36 на образование, 134-21-37 на то, приятненький человек или неприятненький, если совсем просто. Юрий нам пишет, ох, у работников кадров это вообще супер, была знакома и сидела сначала в отделе кадров ЖЭК, а потом управы, потом крупного турагентства, сейчас сидит в отделе кадров нефтяной компании. Сама ни дня, ни по какому профилю не работала, но кадры набирает. По какому принципу? Не ясно.
По опыту?
В отделах кадров сидят обычно бездари, которые сами ничего не могут и ни в чем не понимают.
Ой,
Юрий
вот если она столько проработала, вот я не согласна.
То явно уже что-то понимает.
Конечно, опыт. Это, даже если ничего, ни дня не учился где-то, то проработав несколько лет, ты уже такой багаж имеешь. Ну, мне так кажется. Что, подводим итог голосования?
Да.
Мне очень нравится.
14% наших слушателей говорят, что ориентируются на опыт при найме каких-то сотрудников. 21% говорят на образование. И 64% говорят, что просто ориентируются на то, приятный
человек.
Ищите
своего работодателя, своего. И не обижайтесь, если вас не принимают. Просто люди не те. Далее
найдете.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 26 августа. Екатерина Родина в студии.
И Ольга Данилевич.
Доброе утро. Какая ты умная, я не умная, я опытная была бы умная, не была бы такая опытная. Это сообщение от Сергея, завершающее нашу предыдущую тему о том, что молодых людей сейчас меньше стараются брать работодатели, потому что те завышают свои требования по деньгам и по, видимо, по часам, да, рабочим.
Да.
На другую тему должности. Переходим. Специалисты Левада-центра выяснили, что мы стали меньше доверять друг другу.
Вообще,
сейчас,
у меня есть теория, что вообще вся наша жизнь основана на доверии. Вот я сейчас замолчала,
да.
Я тебе доверяю, потому что я знаю, что ты скажешь слово, и эфир не будет пустым.
Ничего себе,
как-то глубоко. Я сажусь в такси, я доверяю этому водителю. Если бы я не доверяла, я доверяю, более того, водителю соседней фуры, который не крутанет рулем и не врежется в меня. Я доверяю. Я доверяю тому человеку, который устанавливал светофор, что он работает нормально. Я доверяю тому человеку, который работал над сооружением бетонным строящегося моста или какого-то объекта на Варшавке. Потому
Слушай,
что в любой момент...
я о доверии немножко о другом. Ну, и думаю, Левада-центр о другом доверии спрашивал. О доверии, когда ты можешь как-то полностью открыться. И есть ощущение, что в связи с тем, что число социофобов, социопатов и всех остальных фобов и патов растет всячески, есть ощущение, что люди стали меньше доверять близким.
Ну,
меньше разговаривать.
Сокровенные данные.
Да, да, да. И если верить Левада-центру, то опрос показал, что поделиться своими секретами с друзьями и близкими могут без опасений теперь лишь 8% респондентов.
Но раньше было по-другому.
8%.
Я не знаю, что значит секреты свои, личные. И все это для каждого. Для кого-то рассказать, что это ты разбил вазу, это поделиться секретом и довериться, потому что это прям личное что-то, а для другого это не личное. Я не знаю, по мнению 2%, если верить Левада-центру, опрошенных окружение состоит из лжецов и лицемеров. Мне кажется, опрашивали взрослое поколение. Потому что чем дольше я живу, тем мне больше так кажется, что вокруг одни негодяи. Ну ладно, а 40%...
Это ваше негативное мышление, Катечка.
Нет, это опыт. А 40% заявили лишь о частичном доверии своим близким. Мы перестали доверять друг другу.
Знаешь, у меня... Вот скажи мне, сколько людей у тебя есть таких? Там,
Ноль.
У тебя нет ни одного человека, которому ты полностью
нет.
доверяешь?
Ну вот, например, вот что
совсем?
Значит полностью доверять? Я доверяю мужу, он для меня друг.
Нет, это понятно.
Ну, было в смысле
бы...
понятно.
Для меня это понятно. Я понимаю, что для многих это может быть непонятно. Я не понимаю, как можно жить с мужем, когда ты ему не доверяешь до 100%.
Я просто не знаю, о чем идет речь. То есть какие-то личные, что личные?
Нет, когда
поделиться
ты...
впечатлениями после просмотра фильма, что
неважно.
Личное?
Когда ты хочешь рассказать человеку, и можешь это сделать, потому что ты знаешь, что это не предадут, это не разболтают, там, не знаю. Когда ты и хочешь, и можешь. Потому что если ты не хочешь, то, в общем,
если тебе все равно, что разболтают, и... Ну, то есть это... Все-таки сложно. Вот мне, как математику,
мне кажется,
таких нематериальных вещах, нематериальных вещах трудно
стереть. Мне кажется, это очень простая история. Ты нуждаешься в том, чтобы поделиться чем-то. И хочешь, чтобы это что-то не знали все вообще вокруг. Ты такого не бывает, что ли, просто?
Поделиться, чтобы...
Ты хочешь поделиться с кем-то, чтобы...
в смысле, чтобы другие не знали. Почему? Ну а как? А чем можно поделиться, чтобы другие...
Своим личным, что с тобой произошло важного. Почему сплетничать?
Нет, ну ты можешь рассказать об этом.
Ну, там, но не если... знаю, у тебя болезнь какая-нибудь или еще что-нибудь, и ты хочешь об этом рассказать, потому что ты переживаешь, или там, не знаю, кто-то из твоих родных, например. Это я сейчас пример тебе просто привожу.
И если просто ты не можешь тебя тормозит то, что человек может тебя предать и рассказать.
Да, что это может кому-то рассказать, или с кем-то обсудить. Там своих, а ты не хочешь этого. Тебе хочется этим поделиться, потому что ты переживаешь за своего близкого, ты не можешь.
И не делишься, и это тебя изнутри.
Тебя, да. И ты хочешь это обсудить, и с одной стороны, вдруг тебе что-то подскажут.
Ну ладно, хорошо, давай на этом варианте остановимся.
Понятный тебе пример привела. Например, да. Очень сложно было с тобой сейчас, честно говоря.
Нет, если мне Левада-центр, специалист, вот Левада позвонил, говорит, доверяй тебе своему окружению.
Ну, хорошо, первое, что бы ты отвечала. Наверное.
Вот я не знаю, что такое окружение.
Неважно.
Вот, ну, я не знаю, что такое окружение.
Короче, давайте мы исключаем из этого голосования Катю Родину, она слишком все усложняет. Мы с вами простые люди, мы все понимаем про доверие, про кто такие близкие. Доверяете вы этим своим близким или не доверяете? Хотя, с другой стороны, мне кажется, если они близкие, то ты им априори доверяешь.
Ну, если ты доверяешь людям, значит, они для тебя близкие. Если у тебя есть близкие люди, значит, ты им доверяешь. Если говоришь, что у тебя нет близких людей, значит, просто нет тех людей.
Ну, ты только что сказала, что нет. То есть ты как бы никому не доверяешь. Первое, что ты ответила мне, когда я задала тебе этот вопрос, ты мне сказала,
нет,
никто.
Я, естественно,
потом ты
не доверяю никому,
про мужа.
Потому что у всех есть в том плане, что свою жизнь... Нет, если рассказать
очень,
что-то
Катя.
Там об эмоции испытанные или там, не дай бог, каком-то недуге, то да, я могу рассказать своим приятелям, друзьям, мужу, там, маме, есть, ну, родные, близкие, их по-другому, как по-другому их назвать? Это семья.
Не знаю, все-таки мы исключаем Катю Родину, я предлагаю ее вообще исключить из этой темы, она такая неинтересная, такая вот эта вот занудная.
Занудная, да, не для меня голосование. Вот не мой человек придумал это голосование. Работодатель не мой.
Давайте с вами, с приятненькими, 7373948 и телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-888-948, номер для смс-сообщений, телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. Мы с вами будем обсуждать, кто такие близкие люди, доверяете вы им или не доверяете. И давайте так сделаем, как принято у нас в другой программе, правда, делать, но мы запустим голосование, которое будет длиться вот все это обсуждение, прям с самого начала я хочу завести. Вы считаете своим близким окружением людьми, которым вы доверяете, в этот узкий круг, может быть, широкий, у вас входит один человек. 134-21-35 — это один человек. 134-21-35 — это, ну, какое-то там... Это 2-3, скажем так. Это 2-3 человека. Близких у вас 2-3. И 134-21-36 — это больше гораздо, чем... трое. Это там, не знаю, 5, 10, 15, неважно сколько. Это 4, это уже больше.
Да, в автобусе можно поделиться. А
да. 134-21-35 — это один-единственный человек такой есть, которому вы как-то безоговорочно доверяете. 134-21-35 — это 2-3 человека, не больше. И 134-21-37. Да, 134-21-37 — это 4 и больше. Очень интересно узнать, что
сколько?
У вас происходит. А мы не будем этого обсуждать. У меня их больше. Ну, у меня их больше.
Нет, просто
я бы звонила по третьему номеру. Это люди, которым я безоговорочно доверяю вообще. Вообще прям совсем-совсем.
Серьезно?
Да. Да. И из них часть здесь, в Москве, хотя я тут живу недолго, но плюс еще это какие-то друзья детства.
Смотри, Стас пишет, бывают родные друзья, с которыми врагов не надо. Ну тогда какие же они вам друзья, если они как враги? Тоже не очень понимаю.
7373948, мы принимаем здесь ваши звонки. Если вы уже проголосовали, здесь можете по этому номеру рассказывать про свое окружение. Здрасте.
Доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро. Всем привет из Бирюлёва, Товарная.
Здравствуйте.
И вам также. Немножко будем отоваривать.
Да.
Так.
Отоварим сейчас по полной.
Давайте.
Что касается друзей, в наше время сейчас очень сложно иметь друзей. Очень многие продают за свои там какие-то выгоды.
Ну, в наше время, вы говорите, раньше, там, лет 20 назад у вас были друзья, а сейчас нет. Это связано, может быть, с возрастом и другим восприятием жизни или связано с временами, реально они изменились?
По-моему, скорее всего, с временами. знаете, такая бывает осень, лето там. Сегодня как бы осень, все опадает, листья, все, знаете, друзья тоже как бы как листья так отлетают, там так вот, и все, и с концами.
Спасибо большое. Но когда вы говорите, что у вас было, например, когда мне люди говорят, у меня было много друзей в детстве, там, не знаю, например, а сейчас у меня их мало. Мне кажется, проблема в вас. Не могли все резко там, стать плохими, а вы такой остался один,
да,
хороший.
Да нет, какая разница, в ком проблема? Проблема может быть везде и зачем. Просто есть факт. Ну, то есть ты же не можешь специально принудить... А да. Другого человека стать твоим другом.
Не или... можешь, безусловно, не
вот.
Можешь.
Это должно как-то быть...
Да, это все очень само получается.
Само
как-то
по себе,
непонятно как.
Легко, да. Но при этом, если этого нет, значит, это либо не нужно...
Да, может быть, кстати, не нужно вполне себе, да.
130... Потому что можно жить и без...
Напоминаю еще, 134-21-35, у вас один близкий друг. А я, кстати, выше даже я исключила такое, как ноль. Ну ладно, я предполагаю, что у вас есть хотя бы один вот. Близкий друг. Я очень оптимистична, я уже это осознала. 134-21-36, у вас 2-3 человека таких, которым вы очень доверяете абсолютно, полностью. И 134-21-37, таких 4 и более. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здрасте.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Да, да, вот не знаю, на самом деле, для чего набрал.
Не знаете.
Да. Ну, в том смысле, что да, все предадут рано или поздно. Но...
То есть у вас нет таких близких?
Не будет их, наверное, всегда на протяжении всей жизни. Вот, вот прям, я не знаю. Ну, единственное, что, наверное, первое, что на ум приходит, это мама. Ну, родители, и в частности, все-таки мама, наверное.
Ну, а почему они не могут быть близкими? Но они тоже, и
нет,
мама
близкими,
может быть другом.
Нет, конечно, могут быть. Ну. Но если вопрос ставить в том, что хотя бы хоть раз какой-то там такой момент будет, ну, мне кажется, нет такого. Это утопия, чтобы никто на протяжении всей жизни...
Чтобы я говорю, я поняла вас, спасибо.
Оль, смотри, тут все относительно. Да, ну, да. Если совсем копаться, да, вот совсем, да, можно да, я да, раскопаю? Давай, ты давай. Доверила маме секрет, что ты там укололась иголкой, но очень боишься, что папа узнает и может поругать. Ты доверяешь, и ты надеешься, что папа... Ну, естественно, мама скажет, ну, не... в некоторых случаях она может, давай, допустим, она может сказать
ну,
папе.
Да,
но не потому что, а потому что она поделится, рассказать, потому что ребенок общий, и не обязательно после этого папа будет ругать, и сын, может быть, или там девочка вырастет, никогда не узнает,
я
что
поняла.
Папа знал об этой иголке.
Да, я поняла, о чем ты говоришь.
Можно докопаться? Что она предала ребенка.
Насмотря на сколько тебя это цепляет.
А если ты, сильно цепляет?
Если
значит,
тебя это сильно цепляет, вот то все, это то
всё
тебя человек предал.
Настолько
да.
завязано на субъективизме,
конечно,
настолько
на
восприятие, что вот
безусловно.
Подводить под одно гребенку
так мы же сейчас исходим
центра,
исключительно
я
из ваших...
Понимаю, поэтому я объясняю свою позицию.
Нет, исходя из ваших личных ощущений, вы можете после этого доверять человеку? Ну, то есть если там ты уколол палец иголкой, мама рассказала папе, то я, безусловно, все равно буду ей доверять. Насколько для тебя важно то, что она разболтала? Меня бы это не сильно парило. Если это какой-то важный мой, не знаю, секрет, я просила этого не говорить, то меня будет цеплять, конечно.
Ну, значит ли это, что она перестает быть твой ближайший родственник, которому ты рассказала?
Если она меня так подводит,
а если...
и меня это цепляет,
а
я
если она
я себя... Подожди секундочку. Я себя цепляю на этом, что меня, в общем, это расстраивает, до сих пор я не могу это как-то отпустить, то, конечно, да, все, она перестает быть моим близким человеком вот в том понятии. Если я просила этого не делать, она это сделала, и я понимаю, что я не могу ее за это простить, все, она, конечно, не близкий.
Ну, и так друзья, то есть,
да,
если они...
конечно, да.
Если ты узнаешь, а если ты просто
конечно.
Не знаешь, что они рассказали о тебе там...
Давай, если что за... Можно на этом «если» вообще никогда не заводить друзей, не общаться с людьми. Что значит «если»? Ну, прям,
нет, ну, если вот... Это «если» фигурирует вот
мне
в вопросе Левада-центра.
Сейчас
поделиться своими
секретами
близкими.
В очередной раз очень сильно усложняешь в этом простом, очень понятном опросе. Ну, правда. Ну, что значит «если» он рассказал ты об этом? Если ты об этом не знаешь, то тебя это не парит. Ты дальше продолжаешь доверять человеку. Ну, в смысле, как ты...
Ну, значит,
как, с чего вдруг ты перестанешь ему доверять? Да, конечно.
Все понятно.
Все. 7373948. Алло, здравствуйте. Ой, не получилось. 7373948. Мне кажется, у нас что-то зависло. Да, у нас зависла телефонная машина. Сейчас
но
мы
ее пытаемся перезагрузить. Но для результатов, чтобы нам...
Нет. У нас
все,
голосовалка у нас работает. У
давай.
Нас только...
давай повторим тогда. Если вы доверяете какому-то одному человеку в вашей жизни, 134-21-35, у вас есть один человек, на которого можете положиться. У вас таких людей 2-3, 134-21-36. У вас таких людей в окружении больше 4, 134-21-37.
Зачем грузить посторонних своими проблемами, пишет Великий Немой, как-то анализируя все то, что тут мы чтобы проговорили.
Бывают родные, хочется высказаться, да?
Бывают родные друзья, с которыми и врагов. А, это было уже, простите. Да. Зачем делиться, если хочешь сохранить секрет? Зачем 569-й, а если это секрет не только ваш? например? Ну, в смысле, вы делитесь с человеком, он как бы немножко в курсе. Опять, видишь,
лезем в дебри. Да, не будем, да, по указанию Ольги Данилевича, да. В дебри не лезем. Просто
я командую
вот,
этим парадом
доверия. Пожалуйста, командуй.
7373948, давай еще пару звонков, потом будем подводить итоги голосования. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, я лично, мое мнение, только мое сердце и родная мать.
Лишь зорко.
Спасибо. Вот это близкие люди, да. 7373948, у вас сколько таких близких людей?
Здравствуйте. Вот кому можно доверять? Вот раньше лозунг был «человек человеку друг, брат».
Да.
Сейчас лозунг «в мире наживы».
У вас сколько таких близких людей?
Обмани ближнего, сейчас я вам скажу, обмани ближнего или ближний приблизится, обманет тебя.
У меня нет такого лозунга, и у моих друзей такого лозунга нет. Странно, что у вас такой лозунг есть, понимаете?
Ну вот слушайте дальше. Вот если у нас патриарх, даже Богу не...
Все, спасибо большое. Вы не отвечаете на вопрос, уходите в какие-то опять дебри. Патриарх. Зачем патриарх? Я задаю вам прямой вопрос. Сколько у вас близких людей?
Может, с патриархом хочет поделиться человек? Вот
близким так патриарху
считает...
надо звонить. Зачем звонить нам, если хочешь
можно
поделиться
через...
с патриархом? Ну как-то, это нелогично. 7373948. Здрасте.
Здравствуйте.
Дмитрий, Москва.
Приемник, пожалуйста, сделайте потише. Очень-очень-очень нам громко тут. Приемник. Да, ага, спасибо.
Есть старая ваша девичья поговорка, да, лучше подружка – это подушка. Ну, поэтому ей 1000 лет, наверное, поэтому что тут еще говорить.
Все, в вашей-то жизни-то сколько подушек?
Ну, подушек, у меня подушек нет. Жена, сын, наверное, не более.
А сыну вы тоже рассказываете?
С сыном делюсь житейским опытом, он еще маленький.
Это другое. Вы же не рассказываете ему, судя по тому же, даже что вы сами сказали, что-то сокровенное?
А почему? Нет, можно.
Нет, нет. Знаете, вообще, как бы, я уже, наверное, взрослый, да,
да.
Философские мысли, когда как бы мудрость приходит. Лишний раз убеждаюсь, и членам семьи своим, даже близким, что-то рассказывать нельзя. Просто это не нужно, нужно держать себе вот все. Потому что лишняя информация, она как бы начинает нервничать, психовать, как бы раскручивать себя, других, не стоит от того.
Да,
но
понятно,
иногда хочешь,
спасибо,
уберечь и просто...
Знаешь,
таких
у нас
жизненных...
много появилось сообщений
ситуации
о том, что нет вот этого пункта, никому не доверяю. Мне кажется, это будет следующим. Я завершу вот то, что есть.
И
мы сделаем еще одно голосование.
Двухполосное голосование.
Да-да. 64% наших слушателей говорят, что доверяют одному человеку. 21% слушателей говорят, что таких близких, кому доверяешь, где-то 2-3 человека. И 14% уверяют, что у них 4 и больше близких людей, которым они
могут
довериться.
Давай, не доверяю никому.
Да.
Подушка лишь моя подружка. 134-21-35. 134-21-35. Ну и есть люди, которым могу довериться от одного человека.
Да.
134-21-36. Еще раз, никому не доверяю. Секреты храню в сердце. Зорко лишь сердце и подушка моя подружка. Единственная. 134-21-35. И есть такой человек, хотя бы один. 134-21-36. Голосование экспресс.
Очень экспресс голосование, но пока
будем рады, если вы побыстрее и активнее примете в нем участие.
Да, пока примем звонки. 7373948. Здрасте.
Алло, здрасте.
Да,
это радио,
вас. Да? Да-да-да.
Значит, меня зовут Арсен, я немножко иначе думаю об этой ситуации. Просто бывают люди, которые у тебя жизнь, обстоятельства меняются, меняется образ жизни, меняется чего-то, и люди, которые прежде были близки, уже новые обстоятельства,
да,
вот эти, новую жизнь тебя уже не принимают. Вот есть переходные периоды.
Угу.
А я себя задаю сейчас вопрос, есть ли у меня такой близкий человек? Ну, я думаю, чтобы обо всем делиться, нет, только с Богом, наверное.
Да,
а
понятно.
Вот согласитесь ли вы с моей догадкой, что если несколько в окружении, например, 5, с которыми приятелей хороших, то с одним ты понимаешь, что этим человеком можно одним поделиться, из другой области жизни своей ты можешь поделиться с другим человеком, а этому человеку это говорить,
знаете,
нельзя?
Мое мнение такое, вот немножко иначе.
Да.
То есть я думаю, что просто с опыта своей жизни, я думаю, что, наверное, жизнь еще не проверила этих людей. То есть определенные испытания, которые проходили как друзья, да?
Угу.
А если эта мера будет измениться, будет испытание посерьезнее, побольше, если на кону будет стоять больше денег, больше возможностей, больше чего. Просто мы все потенциальные предатели. Потому что какой-то момент в своей жизни мы кому-то, чему-то предаем, потому что когда на весах стоит чего-то большее. То есть если дружба может сохраниться до какого-то момента. Поэтому я думаю, что даже человек может искренне дружить, но не знать свои возможности, свои внутренние вот эти негативные потенциал, который заложен.
Так
там,
хорошо бы не было этой ситуации, вы не проверили, ну какой-то, зачем, ну, критически сразу мыслить, если этой ситуации не было и не оплошал этот человек, в общем.
Просто по опыту с вами я знаю, что человеку, я, например, дружу искренне. И большей части просто, как сказать, меня бросают в дружбе, какой-то период. Но суть-то в другом, что человек, вот дружба не может состояться вечно.
Почему?
Это только в... А?
Почему?
Ну, потому что либо вы должны быть братья-близнецы, чтобы принудить на дружить.
В нашей жизни приходят периоды перехода, когда мы переходим от чему-то к чему-то, другие условия, другие обстоятельства.
Да, не могут два человека разные развиваться в одном направлении абсолютно.
Да, спасибо
Нет,
большое.
Ну, конечно, в теории все
Почему
возможно.
Почему в теории? Вот я тебе расскажу абсолютно жизненную историю. У моего отца был друг всю жизнь, прям вот с самого-самого детства. Они дружили до папиной, собственно, смерти.
Нет, ну, что
дружили
тут такого?
Так, они не виделись там годами иногда, но они периодически созванивались. Так, каждый раз, когда я задавала папе вопрос, кто с кем он дружит, хотя у него в окружении всегда было очень много знакомых, приятелей, там, людей, которые готовы ему помочь, все время были, он всегда говорил про этого одного человека. И ровно так же вот этот, он там тоже приехал, мы последний раз виделись. Я не понимаю высказывания людей, что это может быть только в теории. Если это не произошло с вами, это не значит, что этого не может быть. Ну, это очень... Это
да нет, Оль, все это относительно понятие. Если они не виделись, например, в течение года,
да,
то их дружба, ну, он может себя идентифицировать как друг того человека, да, но при этом он не может физически ему докладывать о своих секретах, переживаниях, не может дружба состояться
когда
в полной
у него
мере.
Еще раз, что значит не может состояться в полной мере? Ну, когда у него есть потребность поделиться чем-то важным, он ему звонит или приезжает. Если у него этой потребности нет, и ничего такого страшного или суперважного не произошло, да, они не видятся, не делятся. Неважно, как часто вы видитесь. Но у меня точно такая же. У меня подруга живет в Ирландии, моя очень близкая подруга. Мы видимся раз в год. Мы видимся, и через 3 минуты она знает все, что со мной произошло. Мне не обязательно даже об этом говорить, она понимает это.
Но это другое, это то, что ты считаешь другом, но при этом ты не можешь каждый день, ну вот у тебя сейчас случилось
почему
что-то.
Почему нужно думать, что дружба — это обязательно, что вы видитесь каждый день?
Ну вот видишь, каждый, мы приходим к чему? Каждый воспринимает дружбу по-разному.
Наверное.
Кто для кого друг, наверное, это по-разному. Естественно, у меня тоже есть подруга, с которой мы выросли, она на год меня старше, вот мы с года, мы сейчас в разных городах, при этом мы не общаемся так часто, каждый день созваниваемся, но если мы встречаемся раз в год, естественно, мы ведем себя так, как будто бы мы не расставались. Ну да, ну есть такая подруга. Я подозреваю, что исполнится нам сколько-то там много десятков лет, если мы выживем, то и мы также будем относиться. Но при
но
этом
ты им не доверяешь.
Она, возможно... Нет, почему? Я доверяю, но при этом я...
Что?
Как тебе сказать? Ну вот сейчас что-то произошло, я побегу, наверное, к более близкому, который я чаще общаюсь, ну, человеку. Или вообще никому не побегу.
Или никому не побежишь, но значит, у тебя нет такой потребности. Я к тому, что в моем представлении и когда...
Ну все относительно.
Да, когда
я
у тебя...
Все-таки каждый... Ты можешь дружить с человеком, воспринимать его как лучшего друга. Он может считать себя просто приятным.
Я остановлю голосование, потому что оно настолько показательное, что просто сил нет.
Ну просто...
100%.
Оно как-то протестное.
100! Нет ни одного человека, который бы заявлял
просто
другую позицию.
Взрослые люди.
100% наших слушателей говорят, что у них ни одного нет друга, ни одного нет близкого человека. Мне искренне жаль, правда.
Мне не жаль. Я не считаю, что это страшно, не считаю, что это плохо.
Ну, да,
это
наверное.
Просто наша реальная жизнь. Это не значит, что этот человек не будет с зашитым ртом ходит и не делится при этом с вами. Просто он ощущает, что каждый потенциально может оказать какое-то плохое воздействие.
Мне
после
кажется
того, что
просто, что, что вам очень страшно жить вот людям,
абсолютно,
которые...
Абсолютно. Вот как раз абсолютно не страшно. Потому что ты знаешь, что ожидать.
Раз вы боитесь, что этот человек может вас предать, и из-за этого не заводится каких-то дружеских...
Нет, это просто... Это не боязнь. Ой,
а что это?
Ну, ты не боишься, ты просто знаешь, что если тебе нет такой сильной потребности поделиться, ты можешь обойтись без того, чтобы не рассказать. Ну, вот мы начали от доверия, перешли к дружбе.
Да.
Ведь можно доверять, например, начальнику, можно коллеге. Я тебе как коллеге доверяю, но при этом, например, и не могу считать тебя лучшим другом, потому
что
мы не общаемся вне эфира
слишком часто. Я думаю, что Левада-центр про вот это доверие. Я думаю, что Левада-центр именно про это доверие.
Про какое? Про дружбу?
Да, про какое-то дружеское, про близких людей. Потому что, собственно, тут и есть вот это близкие люди. Я тебе близкий человек? Вряд ли.
Мы закопались с тобой.
Мы закопались, но смотри, я тебе просто возвращаю к тому, что Левада-центр проводил...
Мы по-разному с тобой воспринимаем дружбу, поэтому у нас с тобой непонятки.
Это правда, но это все-таки опрос Левада-центра про дружбу, а не про доверие там к коллегам, к тому,
что в жизни происходит. И, как обычно, это общий усредненный опрос, который ни о чем нам не рассказывает. Просто это определенный повод подумать и задуматься, что происходит вокруг нас, вот и все.
Их, наверное, да, но меня очень сильно сейчас как-то, честно говоря, выбило вообще из жизни. Подумаю об этом, когда начнутся новости, буквально через полминуты, что 100% наших слушателей говорят, что у них нет людей, которым они абсолютно доверяют, безгранично. И из чего я делаю, что у них нет вот таких каких-то настоящих друзей. Может быть, неправильный вывод
делаю? Я думаю, неправильно.
Учитывая, что у нас разные какие-то критерии дружбы. Да. Товарищей много, а лучше друг, он один, Кирилл пишет, но один хотя бы есть, а у слушателей наших нет. Очень желаю вам настоящих друзей. Новости. Пам-пам-пам, 10:35, радиостанция «Говорит Москва», суббота, 26 августа, если вы потерялись. Катерина Родина в студии.
Ольга Данилевич, всем доброе утро.
Всем здрасте-здрасте. У нас осталось несколько прекрасных тем, и я не знаю, какую выбрать, поэтому предоставляю это право тебе.
А почему бы нам не обсудить, собирались ли вы на Матильду идти, собрались или нет? Ты знаешь, когда некоторое время назад... О Матильде, вы скажете, мы много говорили, но почему бы не поговорить коротко еще один раз, потому как, опять, если опросы тему продолжать, 47% граждан России хотят посмотреть фильмы режиссера Алексея Учителя. Но при этом, смотрите, некоторое время назад я увидела заголовок, как раз в новостях работала, что премьера перенесена. Думаю, ну все, с чем это связано? С атакой на фильм, с чем-то другим? Ну нет, оказалось, только сначала, на конец октября перенесли премьеру. А в октябре она все-таки состоится. Планировала 6 октября показать, а теперь перенесли на 23 число этого месяца.
Я, честно говоря, даже не помню, когда же на 6 планировалось, потому что, по-моему, было все наоборот. Планировалось 23 как раз октября,
потом,
а они
возможно,
перенесли...
могли на 6, не знаю. Я в отводках все время добавила, что в октябре.
Да. А я как раз давала 23 октября, и мне кажется, они перенесли на начало как будто бы. Ну ладно.
Еще не вышедшая Матильда подвергалась критике со стороны представителей РПЦ, Думы Романовых, разных организаций. Ну, естественно, Наталья Поклонская неоднократно обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить Матильду на предмет оскорбления чувств верующих. Потом появлялись сообщения, что выдали прокатное удостоверение. Все-таки оно действительно на всей территории России, но при этом местные власти в своем регионе, каждый глава сможет этот вопрос урегулировать. То есть сами принимать решение, показывать или не демонстрировать этот фильм в кинотеатрах. Ну и там пошли новости, что Ингушетия отказалась, Чечня сначала отказалась, потом дала назад и все-таки будет принимать этот фильм. В Москве не будут запрещать. Ну что, пойдете? Столько нашумело, ты знаешь, и много же говорилось о том, что желание есть, ну вот даже если об акциях, что желание у человека может быть есть, а вот чтобы пойти вот целенаправленно купить билет, это отличается немного, намерение от действия. Так вот, вы пойдете намеренно, вот уже спланируйте, пожалуйста, сейчас, не надо отвечать, что вы бы хотели, вы точно пойдете. Вот так давайте зададим вопрос на Матильду.
Давай, ты хочешь голосование, просто для голосования у меня есть другой вариант, пойти на Матильду или не пойти на Матильду.
Или пойти куда?
Потому что Наталья Поклонская — главный противник этого фильма, да. Главный противник теперь уже, мне кажется, в целом Алексея Учителя, потому что какое-то такое противостояние уже
и
не
и каждого из актеров, потому что
да,
она размещала биографию актеров, где они
героя.
Снимались. Да.
Так вот, Наталья Николая. Поклонская призывает верующих пойти в церковь в день премьеры «Матильды», и депутат Госдумы просит поддержать священников из Владивостока, которые проведут молебен, приуроченный к первому показу скандальной киноленты.
Молебен о чем? О запрете показа? То есть молебен, направленный на то, чтобы не допустить... Ну, это обращение к Богу, насколько я понимаю, да? Ну, то есть это молитва, такая общая молитва, где все приходят. Молебен...
Как, какой-то, я не знаю, просто... Надо
протестный,
время...
можно так сказать? Протестный молебен против Матильды.
Протестный против... А вообще какой-то...
Я бы сказала, я не вижу в этом ничего, кстати.
Ну ладно. В общем, вот есть в любом случае, есть два варианта. Вы можете пойти на Матильду, можете просто не пойти, а можете пойти в церковь в этот день, когда состоится премьера известного скандального фильма Алексея Учителя, и выразите солидарность с Натальей Поклонской.
Гражданскую позицию вашу, да. Если раньше о вашей гражданской позиции, может быть, многие не узнали, то сейчас есть Телеграм, Твиттер или Инстаграм, и вы обязательно, куда бы вы можете запостить публикацию, фотографию, и тем самым, что другие ваши подписчики, по крайней мере, знали вашу гражданскую позицию. Вот вы ее как покажете? Пойдете на фильм?
Просто не пойдете на него.
Просто игнор,
просто на будете
душе.
Игнорировать, да.
Или церковь.
Церковь. Что, три пункта голосования,
да,
у нас
давай
сразу?
Давай запускаем.
Давай, использовать все три пункта. 134, 21, 35.
Я бы попросила принимать участие вот в голосовании тех, кто точно знает, что пойдет. Например, намерен купить билеты, да. А не то, что вот я сижу, я бы хотела, но не знаю, получится, ничего не буду для этого делать. В общем, вы точно пойдете. 134, 21, 35. Вы проигнорируете, не пойдете, это ваш протест. 134, 21, 36. Или вы пойдете в церковь. 134, 21, 37.
Почему 36 это сразу протест?
Да?
Просто не пойдете, ну, как бы. Просто вам все равно, потому что равнодушие, вы
и никакую сторону вы в этом споре не принимаете.
Да, вы просто не пойдете. Еще раз, 134, 21, 35, вы точно пойдете на Матильду, на премьеру. 134, 21, 30. Слушай, а на премьеру или? Или вообще на Матильду? На премьеру.
На премьеру.
На премьеру. 4:21:36 вы не пойдете, потому что вам, в общем, все равно, равнодушны вы ко всей этой истории. 134:21:37 вы пойдете в церковь по призыву Натальи Поклонской, депутата Госдумы. Она говорит, что во Владивостоке, кажется, да? Правильно я так прочитала тогда? Да, во Владивостоке будут священники проводить молебен, и вот она призывает поддержать этих священников. 7378, это телефон прямого эфира, города 495, плюс 7-925-888-948, номер для смс-сообщений, телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Вы пойдете, например,
да,
не пойдете?
Нет, не пойду, не то, что я особо такой как бы любитель Николая, как бы бедолага, конечно. Я про другое, как бы вы вспомните, как бы нашу няшу, как бы, а сейчас как бы это некто Наталья Поклонская. А всего лишь года 3 назад это была няша. Не стыдно ли, а?
Кому?
Ну, тем, которые кричат, что как бы Поклонская. Это абсолютно чужеродное существо в нашем аквариуме.
Так, это...
Так, понимаете?
Давайте воздержимся от слов «существо». Это все-таки человек, женщина, депутат Госдумы, прокурор Крыма, как-то совсем уж вы. Елена Искунцева, у вас не работает звук из видео при трансляции, пишет нам. Вижу, что Елена Искунцева, мы это проверим. Иди, мы, походу, всем лечиться надо, Поклонскую.
Ну, это опять какие-то оскорбления. Давайте, ну, надо уважать позицию близкого своего. Смотреть буду точно, обязательно, но точно никуда не пойду, так как смотреть надо дома на диване. 135 пишет, это популярная позиция среди наших слушателей, потому что зачем идти, если можно скачать? Ну, скачать, наверное, не получится, только если вы нарушите закон, потому что в день премьеры там это будут какие-то сливы и версии незаконные. Но тем не менее.
Алекс Грин пишет, что пойдет на молебен. Юрий, чисто назло пойду. Я не люблю эти исторические фильмы, хотя и не люблю исторические фильмы. Пойдете, то есть, на премьеру. В кино пойду вряд ли, но потом непременно посмотрю. Это сообщение от Татьяны. Смотреть буду точно, обязательно, но точно никуда не пойду, так как смотреть надо дома на диване. Это сообщение от 135-го. 7373948. А вы пойдете или не пойдете на премьеру Матильды? Здрасте.
Алло, здравствуйте, это Алексей.
Это Алексей.
Вы знаете, хочется сказать о Поклонской. Она училась в школе.
Скажите, пожалуйста,
Крым...
лучше...
Давайте
не Поклонской. Вы скажите, вы пойдете или не пойдете на Матильду?
Смотрите, ее мировоззрение сложилось при украинской школе.
Да неважно, при чем сложилось ее мировоззрение. Вы на фильм-то пойдете?
Нет, не пойду.
Все, спасибо большое. 7373948. Просто мы бесконечно вязнем в этом очередном обсуждении личности Натальи Поклонской. Зачем это надо? 7373948. Здравствуйте.
Вот мы пытаемся определить фильм. Пойдете смотреть, там не будет Поклонской.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Причем точно ее там не будет.
Я фильм посмотрю, скажем так. Кстати, есть же другие, есть интернет, где можно посмотреть. Вот.
Ну, а почему вы решили его посмотреть? Потому что такой спор вокруг?
Ну, да, наверное, честно говоря, он бы меня не очень привлек внимание. Но когда такая идет, да, и спор, и реклама, соответственно, получилась, вот, будет любопытно посмотреть, что получилось в конце концов.
Да, спасибо большое. Иван Великий пишет нам, Матильда, это спин-офф Леона, говоря Люке Бессоне. Нет, это другая Матильда, это которая Кшесинская, которая балерина. Где показывают... Ой, нет, что ж вы опять пишете? Сергей, вот, ну... Зачем такое писать? А вот если бы я случайно прочла, а потом мне было бы стыдно, что я вообще такие слова в эфире произношу.
Нет, смотри, вот все сообщения с Поклонской фигурируют. Это какой-то тоже синдром, симптом. Что если о Матильде, то Поклонская. Вот Поклонская, наоборот, бы хотела, чтобы если о Матильде, то без Поклонской. А вы вот ее так настолько привязали мощными цепями, что если Матильда Поклонская, потом, знаете, будут изучать историю наши дети, и потом скажут, а вот кто режиссер Матильды? И все будут говорить, Поклонская? Вот правда, потому что все смешается. И настолько будет увязано.
Все смешалось в доме Поклонской. Абдул-Хамид вообще-то Поклонской жизнью рисковала, как не стыдно мужику, а на фильм «Я не пойду», тьфу на него. Абдул-Хамида сообщение. Рекламная акция не удалась, не пойду, пишет Антон про фильм Алексея Учителя. 7373948, а вы пойдете? Здравствуйте.
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 Я зовут Денис.
Да, Денис.
Не пойду смотреть. Потому что, ну, просто неинтересно. А если бы эта история действительно заслужила пресса, то я думаю, что можно было бы взять какие-нибудь документы, прочитать, да? Вот, если они есть, конечно. А так, на уровне слухов, какая-то Матильда, какой-то царь. Ну,
вообще, а вы вообще кино любите?
Да, хорошее кино, конечно, люблю.
А как вы узнаете, хорошее оно или нет, если не будете смотреть?
По собственным предпочтениям, конечно. Ну, если не нравится, то оно хорошее, если нет, то нет.
Не-не-не, я говорю, если вы не будете смотреть, как же вы узнаете, хорошее оно или нет?
А, сама история неинтересна, поймите правильно.
А, в этом смысле.
Я уверен, что режиссер хороший, 100%, учитель, у него имя есть. Я уверен, что, скорее всего, актеры будут очень хорошие. Сама история, она неинтересна.
Я поняла вас.
Да. Очень сильно раздувает, ну как бы, ну, это просто смешно.
Хорошо, спасибо большое, принято. Дмитрий Ли Хукер пишет, уверен, что фильм будет так себе, но все равно схожу. Ну, видимо, как раз вот на этой волне хайпа, как говорят теперь. 373948, а вы пойдете на фильм «Алексея Учителя»? Здрасте. Не получилось, простите. 7373948, да, алло, слушаем вас.
Доброе утро вас. Вам.
Девушки, здравствуйте, это вот Дмитрий из Москвы. Вы знаете, не пойду я на этот фильм, вот, не потому что там какие-то оскорбления чувств верующих и прочее, просто, ну, качество, я так рекламу посмотрел, и сюжет, мне эта тема никак не интересна.
Не близко. Понятно. Спасибо. Поклонская.
Можно я сообщение срочно прочитаю? Да. Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» прекращена. Об этом мафия Талроса. Все, теперь не будут наверняка официально погибшими, пропавшими без вести, признают тех горняков, которые остались под землей. Все, поисково-спасательная операция прекратилась. Больше мы не услышим о том, что может быть спасенные. Но это довесок, и в новостях вы услышите подробности.
75-й пишет, конечно, не пойду на премьеру «Матильды», имеется в виду заранее. Ясно, что этот фильм развесистая клюква, которую рекламируют совершенно совестно. Какое, да? Какой ассоциативный ряд. Развесистая клюква, однако ж. 7373948, давайте еще звонок.
Изо всех щелей вот я эту клюкву наблюдаю.
Здравствуйте, слушаю
вас. Здравствуйте, доброе утро.
Алло, здравствуйте, меня зовут Арсен. Я специально не пойду в кинотеатр, но если по телевизору начнут показывать, я буду смотреть. И знаете, меня интересно вот... Как звучит протестная молитва? Что Господь — это чиновник, что там будут молиться Господи, пожалуйста.
Нет, это мы сами придумали, что она
да,
протестная.
Мы, не знаем,
тем, мы так назвали, да. Потому что, ну, молебен по поводу того, что нельзя показывать этот фильм. Ну, вот тут так же будет.
Вероятно, вообще
не... Но все равно это глупость. Просто приурочить молитву к каким-то событиям, которые в мире происходят, это, мне кажется, глупо. Можно тысячи вещей происходить в мире, которые будут, что молитва сегодня, там, завтра приурочена к чему-то. Ну, просто, мне кажется, правая церковь сама рекламирует эту картину и делает интересной.
О, какое у вас замечание.
Антиреклама всегда реклама, да.
Да, спасибо большое, принято. Екатерина Перминова пишет, пойду обязательно на Матильду, даже без этой всей шумихи пошла бы. Наверное, потому что как-то уважаете как режиссера Алексея Учителя, вероятно. Или, ну, или просто история вам интересна, опять
Николай
же.
Второй.
Вообще неинтересно Матильда после прочтения ее дневников на МК, где ничего не было. Фантазия учителя на тему эротики, считает Елена Искунцева этот фильм.
Но фильм — это всегда фантазия режиссера.
Да, не забывайте.
Почему должно быть все по фактам, по тем, что известно в книгах, написано? Это же художественное произведение.
134-21-35. Вы пойдете на премьеру «Матильды». Я напоминаю вам номера для голосования. 134-21-36. Нет, не пойдете, просто потому что... Просто не пойдете, вам все равно. И 134-21-37. Вы по призу у Натальи Поклонской пойдете в церковь в этот день. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Да.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Да, здравствуйте, я Виктор. Угу. Я этот фильм смотреть не пойду, потому что я посмотрел уже рекламный ролик, фрагменты.
Да.
И я вам скажу, что я знаю хорошо образ царя Николая. Совершенно, совершенная ложь. Образ, который показывает этот артист, это просто какой-то совершенно иной образ. То есть там сплошная ложь. Царь Николай более кроткий, более смиренный, более тихий.
Ну а почему вы... Нет, но это выдумка, хорошо, это же не полностью по историческим фактам. Это выдумка, как видит режиссер. Другой человек может другое мнение составить о царе. Ну почему вы не допускаете такой возможности?
Режиссеру следовало бы выдумать что-нибудь более нейтральное, подальше от образов святых царей. А молебен, вот там товарищ интересовался, зачем молебен. Молебен для того устраивается, чтобы как бы вразумить людей, вразумить, не совершать таких вещей.
Вы полагаете, это поможет вразумить?
Это уже давно известно. Молебны всяко действуют на людей.
Помогут.
Потому
спасибо.
Что проявляется сила Божия, вразумление какое-то.
Да,
все
понятно, спасибо. Поможет. Мы завершаем голосование, да? Хватит. Много уже у нас позвонивших и много выразивших свое мнение. 39% наших слушателей говорят, что пойдут на премьеру Матильды. 36% говорят, что не пойдут. Неважно, по каким причинам, просто не пойдут. И 25% уверяют, что в этот день пойдут в церковь. Спасибо за такое активное голосование. Мы хотели про красоту. Мы же девочки с Катей. Нам хочется про красивенькое. Главу пресс-службы нижегородских властей обвинили в трате бюджетного миллиона на посещение конкурса красоты в Китае.
Якобы он на заграничную поездку вместе с родственниками потратил деньги. Зовут этого человека Роман Скудняков. Ему 37 лет. Он отпуск взял в декабре 2016 года. Со своей супругой и сестрой ездил в Китай. Там проходил международный конкурс красоты.
Миссис Глоб.
Ну, то есть да. Миссис земной шар. Хотел бы стать миссис Шаром?
Да, очень, конечно.
Вот, сообщается на сайте ведомства. Это официально прокуратура Нижегородской области сообщает. Значит, оплата расходов, связанных с поездкой, на сумму больше 1 миллиона рублей была произведена из-за счет средств резервного фонда областного бюджета. И сейчас обвиняют Скудникова, что он эти деньги просто взял и потратил. Но я дальше расскажу, чтобы вот все стало ясно. Жена Скудникова, она не просто известна в регионе, как жена Скудникова. Она председатель Нижегородского отделения Союза дизайнеров России. Ольга Рыхлова ее зовут. Она получила поддержку в соответствии с волонтерским договором, поскольку была официальным дизайнером делегации России в Китае, занималась разработкой костюмов российской участницы конкурса Юлии Ступишиной. А сестра Рыхловой, она не просто сестра, а она оплачивала поездку в Китай из личных средств. Это подтверждено выпиской из банка, утверждает гендиректор компании.
То есть он как бы потратил на себя, на жену, а сестра жены ехала за свои.
Смотри, следствие говорит, вот, возможно, вы, вот у вас есть жена, у вас есть родственница ближайшая, вы взяли деньги из бюджета и поехали по своим делам на конкурс красоты в Китай.
Да.
А он говорит, и его адвокат, нет. Во-первых, у меня жена непростая. Она... председатель отделения Союза дизайнеров России. И ей выделен грант тоже средством правительства. Ей выделены деньги, потому что она одевала нашу конкурсантку. Вот, поэтому она не просто так пользовалась этими деньгами, она как волонтер получила эти деньги, вот часть. Потом еще есть сестра, которая не просто сестра, а откуда-то имеет деньги, которые сама вложила в часть этой поездки. И вот так объясняют. За счет областного бюджета опровергают, что они ездили. То есть деньги не оттуда были, а деньги получила жена как волонтер и спонсировала.
Зачем же прокуратуре своего-то оговаривать? Не
Нет,
могу
ну
я понять.
Почему своего?
В смысле, это же сотрудник
Еще,
пресс-службы.
Еще Скудникова обвинили в том, что он предоставил неполные сведения декларации, там сделал ошибки, и это тоже, то есть об имуществе, о доходах. На что он говорит, да, я 2 года назад сделал ошибки, но я запутался и написал сумму больше на 1800 рублей. А вы тут обвиняете, ну да, я просто простой человек обычный, вот я мог просто допустить ошибку. Но при этом я указал большую сумму на 1800 рублей. Кто из них прав, непонятно. И выяснить, естественно, следствие. Но пока мы знаем, что прокуратура подозревает, а сам Скудняков, он говорит, нет-нет-нет, все было нормально, информацию опровергали еще месяц назад.
Да, должность, уточню его еще раз, пресс-служба главы и правительства региона. Вот, он не из прокуратуры.
Ну вот честно, по-человечески, даже если Скудняков объяснит все свои траты, то почему-то кажется, вот подозрительным, да, что его жена занимает такой пост, и все вместе так сложило, она...
Гранты тут,
да,
какие-то,
и там и без, говорят, без международного, без конкурса, вот, на, как, то есть
без
им
тендера.
Какие-то, да, без тендера все это производилось, и вот они поехали туда. То есть все равно закроилось где-то в глубине души сомнение, что что-то там все равно не прокуратура что-то нашла. Большая информация есть в прессе, много-много разных свидетельств, можно почитать. Ну вот пока есть...
Мне кажется, что мы, когда вот человек какой-то представитель, ну, какой-то госслужащий и вот что-то из чиновников там, мы как бы сразу встаем не на его сторону.
Ну, даже, по опыту.
Вот, да, вот даже сейчас еще показал, и вроде какие-то нелогичные объяснения вполне себе могут. О, есть такое у нас, да?
Угу.
Может быть, это у нас с тобой только? Может быть, у слушателей? Может, они начнут вступаться за этого человека? 7373948, алло, здравствуйте. Аргументы давайте нам. Ну, хотя, может, не аргументы, может, просто эмоционально. Вступитесь за человека. Алло.
Доброе утро.
Нет, не нашлось аргументов.
Да, аргументов не получилось. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. По поводу заступаться, не знаю, но есть ряд вопросов. Например, еще раз, кто Скудников, какая у него должность? Он пресс-секретарь,
он,
да?
Он глава пресс-службы, да, пресс-секретарь.
Да, смотрите, у него есть, скорее всего, непосредственно начальник, да, и, ну, так вот, как вы тоже есть в командировке, у вас есть тоже непосредственно свой начальник, который подписывает там бюджет или командировочный лист. Вопрос
да.
к его непосредственному начальнику. Как он мог подписать бюджетные деньги, да, которые предоставил, ну, обоснование Скудников? Куда он едет, зачем эти ему бюджетные деньги? Как бы я Скудникова понимаю, к нему какие вопросы. Но есть непосредственно начальник, который подписал ему эту командировку.
Смотрите, есть помощь от областного бюджета. Все-таки были там деньги, сам Скудников говорит, но это часть денежных средств, которые мы потратили на организацию мероприятия. Но потому что там...
Это грант. А его обвиняют в том, что он бюджетные деньги...
Нет. Грант, смотрите, там вот эта поездка была оплачена из нескольких источников. Были личные деньги сестры, были гранты вот волонтерскому движению жене,
да.
потому что она одевала эту девочку. И были средства из областного бюджета, которые на организацию мероприятия, потому что нужно было переводить на английский язык обеспечение логистики вот, осуществлять.
Да,
нужна
да.
помощь
смотрите.
В переводе. Да.
Да, я вот непосредственно, ну, косвенное отношение имею к администрации, да, областной,
угу.
и знаю, что такое бюджетные деньги. Например, чтобы подписать заправлять автомобили, да, например, за счет бюджета, надо, знаете, сколько инстанций, бумажек и подписей пройти, да, грубо говоря, чтобы заправка начала заправлять... государственные автомобили. Вот, представляете, а у них, получается, у Скудникова прямой есть доступ к бюджетным деньгам.
Я так подозреваю, что вы хотите нам сказать, что за все это, скорее всего, ответит губернатор Нижегородской области.
Скорее всего, не ответит, а скорее всего, Скудникова начинает двигать куда-то. Вот, или бы делать его козлом отпущения.
Смотрите, вот я сейчас ознакомилась более подробно. Написано, что да, областной бюджет, резервный фонд. А областной бюджет, там вот непонятно только по чьей указке, по чьему велению. А вот кто эти деньги выделяет? Ну, правительство, наверное. Ну, не пресс-служба же правительство выделяет эти деньги,
правильно? Нет, не пресс-служба точно.
Вот, ну вот правительство может выделить на конкурс эти деньги, но только если... на конкурс Китай. Если проведены конкурсные процедуры, тендер. Ну, то есть на организацию этой поездки туда, если представитель едет.
А тендер у нас не проводился.
Тендера не было, но при этом часть только денег областного бюджета на эту поездку была истрачена. Напомним, другие по поводу гранта. Волонтерское движение, это жена, супруга, и сестра, личные деньги. Ну, вот правда, для меня тоже загадка. Вот нам обратили внимание, что что пресс-служба главы правительства, вот он как пресс-секретарь, мог эти деньги из бюджета достать? Скорее всего, нет.
То есть где-то кто-то что-то подписал. Сейчас мы переживать начнем за все-таки губернатора Нижегородской области. Валерий Шанцев там.
Так у него есть заместители наверняка, которые тоже обладают такими полномочиями, нет?
И они... Начнем переживать из-за заместителей. Чтобы вы не думали, что такое безобразие, когда деньги бюджетят на красоту, на вот это все только в России происходит, только у нас такое возможно, нигде такого в мире нет. Так нет, товарищи. Эммануэль Макрон потратил 26 тысяч евро на визажиста. Потратил он эти деньги за 3 месяца в Елисейском дворце. Лепуэн пишет, и парижский еженедельник об этом. Репортерам удалось расчета на 10 и 16 тысяч евро.
И самое интересное.
Представленных 40-летней визажисткой по имени...
Наташа.
Наташа.
М.
Да.
Мы подозреваем, что Наташа наша соотечественница.
Да что вы, да быть такого не может. Это, скорее всего, марокканская женщина какая-нибудь.
Нет, она может, конечно, быть и украинкой, но все-таки. И белорусской, может быть, правильно?
Мы все это называем нашей.
Вот, да. В общем, понимание это наше.
Оказывается, эта дама работала с Макроном и раньше, во время его предвыборной кампании. Теперь, после его избрания на пост главы государства, в смысле французского государства,
она требует больше
издание
денег.
Полагает, что ей обеспечена хорошо оплачиваемая работа и место в течение ближайших 5 лет. За Наташу можно не переживать.
А
хоть Франсуа... кто-то хорошо устроился,
Франсуа
в конце концов.
Алланта услугами стилиста и парикмахера пользовались ежемесячно. Вот обходился Алланта в 10 тысяч евро.
Алланду, в смысле, обходился стилист, парикмахер.
Да, 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 да.
То есть Макрон 26 за 3 месяца? Это вообще ничего?
Нет, почему? 26 за 3, да, это да. Меньше, чем 10 тысяч евро для Алланды.
Но это визажист, а не парикмахер. Так
а тут парикмахер и стилист.
Да.
Ой, значит, предстоит еще разобраться,
значит,
мы пойдем
Макрон
читать.
Красивый, пойдем почитаем, а вы новости послушайте.